Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура развлечения, аяты 61 по 63.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
Благословен тот, кто воздвиг на небе созвездия, а также солнце и луну освещающую. Он тот, кто установил череду ночи и дня для тех, кто желает помнить это чудо и возблагодарить за это Аллаха. Рабы милостивого — это те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежды обращаются к ним, говорят «Мир».
Дорогие друзья! Вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, я приветствую вас из Тегерана. 16:31 сейчас в столице Ирана. Мы начинаем информационный выпуск. Вначале коротко о главных событиях. Глава МИД Ирана встретился с главами МИД Пакистана и Катара. Представитель Ирана в ООН «Бесчеловечные действия США» представляют серьезную угрозу для прав и здоровья иранского народа. Паника в Тель-Авиве, служба безопасности приведена в повышенную готовность. Россия обвиняет США в непредоставлении гарантий безопасности. Стрельба в американском Портленде. Глава МИД Ирана Хусейн Амир Абдуллахиян и министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши встретились в среду на полях третьей конференции соседей Афганистана в городе Тунси в Китае и обменялись мнениями по важнейшим региональным и международным вопросам. Амир Абдуллахиян также встретился с главой МИД Катара шейхом Мухаммадом бин Абдурахманом Аль-Тани на том же форуме, обсудил двусторонние вопросы, а также региональные и международные события. Вице-премьер и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абдурахман Аль-Тани также переговорил по телефону минувший вторник со своим иранским коллегой о последних преобразованиях в двусторонних отношениях, региональной и международной ситуации, а также о переговорах, проходящих в Вене. Посол и заместитель постоянного представителя Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций заявила, что односторонние насильственные действия Соединенных Штатов продолжают представлять серьезную угрозу для прав и здоровья иранского народа, в том числе в плане доступа к лекарствам и медицинскому оборудованию. Захра Иршади в своем выступлении на повестке дня Всемирного дня здравоохранения и внешней политики на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнула, американцы утверждают, что односторонние насильственные меры и ограничения не затрагивают продуктов питания, лекарств, но за счет санкций и лишения стран доступа к международной банковской системе и финансовым транзакциям, связанным с этим покупками, доступ к этим предметам через существующие торговые и финансовые механизмы фактически блокирован, и сфера действия санкций распространяется на упомянутые товары. Она добавила, Исламская Республика Иран, несмотря на несправедливое давление со стороны Соединенных Штатов Америки, некоторых их союзников добила значительного прогресса в области биотехнологии и применения стволовых клеток. И сегодня Иран с гордостью является одной из немногих стран, производящих вакцины от коронавируса. Она также заметила, что несмотря на сложные условия, такие как односторонние бесчеловечные санкции, введенные западными странами, особенно Соединенными Штатами, Иран более 4 десятилетий принимал миллионы афганских беженцев и щедро делился с ними столь необходимыми ресурсами. После боевой операции молодого палестинца-смертника на востоке Тель-Авива израильские СМИ сообщили о сильной панике среди официальных лиц Израиля, объявили, что страх нависает над улицами Тель-Авива. А во вторник вечером район Бней-Брак на востоке Тель-Авива стал ареной операции сопротивления операция сопротивления палестинского смертника Дия Хамарша, который был застрелен на месте. В ходе этой операции сопротивления были убиты не менее 5 израильтян, ранены 6 других. Израильские СМИ сообщили, что чувство безопасности в Израиле находится на рекордно низком уровне после операции «Защитный забор» 2002 году. Между тем, органы безопасности сионистского режима повысили уровень безопасности в оккупированной Палестине на западном берегу реки Иордан до самого высокого уровня. В то же время начальник Генштаба армии Израиля Авив Кохави приказал перебросить на западный берег еще 4 батальона войск. И таким образом, число размещенных в этом районе батальонов достигло 8. Израиль до сих пор в шоке от палестинской вылазки. Если в оккупированной Палестине будет проведена еще одна мученическая операция, кабинет премьер-министра Израиля Нафтали Беннета может пасть. Операция смертников в городе Бней-Брак была проведена после того, как в воскресенье вечером в ходе операции смертников в городе Хадера, южнее Хайфы, на севере оккупированной Палестины, погибли 2 израильских военных, еще 12 получили ранения. Из-за конфликта в Украине и западных санкций против России покупать основные продукты питания в Европейском Союзе стало как никогда дорого, и ситуация может заметно ухудшиться. Почти 3,5 миллиарда евро выделено из бюджета Евросоюза на поддержку беженцев, в том числе 1470 детей без сопровождения взрослых, прибывших в блок из Украины. Некоторые страны говорят, что денег может просто не хватить.
Из-за конфликта в Украине и западных санкций против России покупать основные продукты питания в Европейском Союзе стало как никогда дорого. Ситуация может заметно ухудшиться. Крупнейшим производителем пшеницы в мире является Россия. Третьей по величине является Украина. На самом деле цены на пшеницу уже выросли на 70%. Европейская комиссия только что обнародовала планы поддержки производителей продуктов питания и снижение налога до 0% на некоторые из них. Объявлено также о выделении 330 миллионов евро на поддержку украинских фермеров. Корм для скота также резко сократился. Эксперты говорят, что миллионы могут обратиться в состояние голода, особенно в Восточной Африке, если западные страны не предпримут серьезных действий в помощь бедным нациям. Сирия и Йемен также упоминаются в качестве стран, нуждающихся в особенной помощи.
Low-income countries, which depend for more than 50% of their wheat imports on these two countries, on Ukraine and Russia.
Европейская комиссия представила новый закон, обязывающий государства-члены обеспечить создание 80% запасов природного газа до ноября. Специалисты говорят, что это мечта. В ЕС прибыло 3,5 миллиона украинских беженцев. Большинство стран блока не смогли получить свою справедливую долю, но некоторые уже получили.
Poland is in top. The country number 2 is Austria. The country number 3 is Cyprus. Country number 4 is Czech Republic.
Почти 3,5 миллиарда евро выделено из бюджета ЕС на поддержку беженцев, в том числе 1470 детей без сопровождения взрослых, прибывших в блок из Украины. Некоторые говорят, что денег просто не хватает. Лидеры Евросоюза проведут здесь саммит в четверг-пятницу, чтобы рассмотреть, среди прочего, просьбу Польши о новом финансировании для покрытия расходов на преодоление текущего кризиса беженцев. Пока все указывает на то, что запрос будет отклонен.
Власти России обвинили Соединенные Штаты Америки в недостаточной проработке вопроса о предоставлении Москве гарантий неэкспансии НАТО в Восточной Европе. Соединенные Штаты должны были предлагать более серьезные вещи России, когда шел диалог по гарантиям безопасности, заявил на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, замгоссекретаря США Уэнди Шерман. На заседании Совета по гуманитарной ситуации в Украине, которое прошло во вторник, обвинила Россию в агрессии против Украины и указала, что во время диалога по безопасности между Москвой и Вашингтоном она предлагала варианты, учитывавшие обеспокоенности России, но президент Путин избрал вторжение. Я сама напрямую контактировала с российскими партнерами, чтобы найти мирный выход, чтобы учесть озабоченности России. Я сидела напротив российских партнеров и положила на стол много вариантов для снятия озабоченности. Мы предоставили, как и НАТО, документ, содержащий весьма конкретные способы, которые позволили бы нам обоюдно решить проблемы безопасности, сказала Шерман. Всемирная продовольственная программа ООН предупредила, что война в Украине наносит существенный ущерб поставкам продовольствия для помощи 125 миллионам бедных людей в мире. В декабре 2021 года Россия предостерегла НАТО от экспансии в Восточной Европе, дала Соединенным Штатам и НАТО предложения о гарантии безопасности, которые были отклонены. Военное вторжение России в Украину по приказу президента России Владимира Путина началось 24 февраля в связи с неоднократной просьбой Украины о вступлении в НАТО и получении от Запада помощи в несколько миллионов долларов. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли сказал на заседании Совета безопасности ООН во вторник: российско-украинская война не только уничтожит Украину и регион, но и окажет влияние на мир сверх того, что мы видели во время Второй мировой войны, поскольку Украина превратилась из пшеничного производителя в получателя хлеба. Чиновник ООН добавил, 50% зерна, закупаемого Всемирной продовольственной программой, поступает из Украины, поэтому вы можете себе представить уровень разрушения наших планов. Бизли отметил, кризис усугубляется нехваткой удобрений из Белоруссии и России, потому что если вы не будете удобрять свои посевы, будет потеряно не менее 50% урожая, так что ждем катастрофы в ближайшие месяцы, отметил он. По меньшей мере один человек погиб во время стрельбы в городе Портленд в американском штате Орегон, где сейчас проходят акции протеста, говорится в заявлении Бюро полиции города. Последняя полиция в ночь на субботу протестующие в Портленде подожгли здание ассоциации полиции города. После поджога были задержаны 19 человек. Отмечалось, что офис не раз становился целью многочисленных акций протеста в последние месяцы. Протестующие несколько раз поджигали здания. В Портленде и ряде других городов США проходят акции протеста, беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Продолжая свою враждебную политику в отношении России, британские власти объявили об экспроприации круизного лайнера, принадлежащего российскому бизнесмену, под предлогом войны в Украине. Министр транспорта Британии Грант Шепс распорядился задержать яхту стоимостью в 38 миллионов фунтов стерлингов и почти 60 метров длиной, которая плавает под флагом Мальты. Об этом сообщают британские СМИ. Предполагается, что судно может принадлежать одному из российских бизнесменов. При этом владелец яхты пытался скрыть, кому она на самом деле принадлежит. Ранее правительство Британии наложило временный арест на 3 частных самолета и вертолет, которые могут принадлежать гражданам России. Как заявлял глава британского Минтранса Грант Шепс, власти имеют возможность задерживать любой российский самолет, который окажется в воздушном пространстве страны. Они также получили право задерживать судно, связанное с россиянами, против которых были введены санкции. Руководитель российской делегации на переговорах с Украиной заявил, что сокращение боевых действий на Киевском и Черниговском направлениях не означает прекращение огня. Россия заявила, что намерена значительно сократить боевые действия своих военных на севере Украины после переговоров, проходивших в Стамбуле между делегациями из России и Украины. Но Пентагон отверг эти заявления, заявив, что не видит признаков вывода войск. От российской стороны на переговорах прозвучали позитивные сигналы, но эти сигналы не заглушают разрывов российских снарядов, заявил во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский. Руководитель российской делегации на переговорах с Киевом сказал во вторник вечером российскому агентству ТАСС: «Это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях». Это был информационный выпуск. эфире видеостриминга с радио Исламской Республики Иран Парс Тудей. Ко мне присоединился мой коллега Рамин. Здравствуйте.
Здравствуй, Таня. Здравствуйте, друзья. Я вас всех приветствую. Надеюсь, что все вы здоровы.
Итак, начинаем обзор социальных сетей на актуальные темы. Первая тема – это вчера ночью поступило вот такое сообщение, что саудовская коалиция заявила о прекращении военной операции в Йемене с утра среды. Совместное командование саудовской коалиции сообщило в своем заявлении, что целью прекращения военной операции в Йемене является обеспечение успеха мирных переговоров по Йемену, которые начались во вторник в Эр-Рияде и продолжатся до 7 апреля. По словам саудовских источников, в ходе переговоров будут обсуждены военно-политические и социальные вопросы, а также вопросы по правам человека для открытия гуманитарных коридоров для доставки помощи. В ответ на данное сообщение о приглашении Совета сотрудничества в Персидском заливе официальная САНА заявила, что переговоры должны проходить в нейтральном государстве, а йеменская сторона не будет участвовать в переговорах в Эр-Рияде. Премьер-министр правительства национального спасения Йемена Абдуль-Азиз Хабтур отметил, что первым шагом для любого диалога по разрешению кризиса в Йемене должно быть региональное прекращение агрессии саудовской коалиции против йеменского народа. Саудовская коалиция призывает Йемен к переговорам, в то время как ежедневно атакует йеменские жилые районы и города. Многие иранские пользователи отреагировали на данное сообщение, указав на то, что саудовские агрессоры каждый раз после мощных ударов йеменской армии вспоминают, что надо пытаться прилагать усилия для достижения мира, но коалиция всегда нарушает даже объявленное ею же перемирие и режим прекращения огня и не прекращает атаки против невинных йеменцев. Что же пишут наши иранские пользователи в этой связи?
Ну, иранские пользователи, можно в целом сказать, не доверяют заверениям саудовской стороны. Вот, например, Амир пишет, это просто обман со стороны саудовской коалиции, и йеменская сторона должна быть бдительной. Хотя в последние 8 лет йеменцы доказали, что это очень умный и бдительный народ, и не доверяют таким грязным обманам Саудовской Аравии и Эмиратов. Ахмади добавляет, если бы с первого года Йемен наносил удары по объектам Арамко каждую неделю, то Саудовская Аравия куда раньше бы отстранилась бы, эти действия только в этом году начались, и после введения западных санкций против России и прочего начала операции с целью повышения цен и стоимости вытеснения российской нефти с мирового рынка, но сегодня тоже не поздно. Фархад Бешти пишет, эти обманы уже повторяются, они объявляют о прекращении огня, но хотя тут же начинают наносить удары, такие заявления произносятся только с целью обмана мирового общественного мнения. Саудовская Аравия даже должна формально и практически признать поддающиеся проверке прекращения огня, снять осаду и отказаться от агрессии, иначе все будет иначе. Все будет, как продолжается. Хамид Реза отмечает, что саудовцы поняли, что йеменская Ансарулла решила изменить баланс силы в этой войне в свою пользу, и последующие удары будут очень серьезными. Саудовская коалиция должна пойти на уступки и выплатить компенсацию в качестве начавшей войну стороны, то есть агрессора. Мохсен пишет, это был результат йеменских ракетных и беспилотных атак, а не результат переговоров. Поздравляю йеменских воинов с победой. Касем отмечает следующий момент. Как всегда, он никак не реагирует на преступления Саудовской Аравии. Это орган-инвалид, то есть ООН, выступает только тогда, это служит американским интересам. Право человека, по их мнению, означает только то, что они хотят, и людьми они считают только самих себя. Какая сторона начала эту войну, почему они не препятствуют продолжению саудовской интервенции в Йемене, кто должен возместить ущерб от войны? Йемен, как и Иран, уже долгие годы защищает себя. Теперь, когда они могут, получили потенциал атаковать противника в мире, все разом заговорили о мире и завершении войны. Йемену не следует прекращать атаки до тех пор, пока не будет снята осада и блокада против йеменского народа, а простые заявления – это только пропаганда. Йемен не увидит мира и безопасности, если не уничтожит все огневые точки, откуда наносятся удары саудовской коалиции. Саудовская Аравия просто хочет выиграть время. Но, как видим, практически все пользователи согласны с тем мнением, что саудовская коалиция, развязавшая войну против Йемена, понимает только язык силы, и реального мира не будет до тех пор, пока саудовцы не осознают всю тщетность попыток диктовать свою волю йеменскому народу.
И вторая тема – это тема Украины, тоже очередной конфликт на нашей планете. Так вот, недавно президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность объявить о нейтральном статусе своей страны в ходе компромисса с Россией. По словам Зеленского, по итогам переговоров должен быть подписан и ратифицирован договор, на основании которого в Украине будет проведен референдум о возможных компромиссах с Россией. По его словам, денацификация, демилитаризация являются для него непонятными вещами, и Украина не намерена садиться за стол переговоров, если Россия вынесет на повестку эти два вопроса. Зеленский также сказал, у нас много разных вопросов, у нас много меньшинств, национальностей, этот договор будет достаточным для уважения тех или иных языков внутри нашей страны. Вопрос языка, я уверен, уйдет с повестки, потому что будет решен таким договором. Вместе с этим Зеленский готов обсуждать безъядерный и нейтральный статус Украины, а также гарантии безопасности, которые Киев должен получить в обмен на выполнение такого компромисса. Однако, по словам президент Украины, этот вопрос должен быть глубоко проработан, чтобы не было еще одной бумажки, как он выразился, а-ля Будапештский меморандум. Как отметил Зеленский, референдум о возможных компромиссах с Россией может быть проведен в течение нескольких месяцев, а изменения в Конституцию будут закрепляться минимум на год. В ходе волеизъявления также будут участвовать беженцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за массированных обстрелов российских войск. Интересно мнение иранских комментариев, что они вообще думают по этому
поводу? Позиции иранских пользователей, можно сказать, такие неоднозначные. Все вроде бы осуждают войну, но в то же время винят Запад в том, что он подтолкнул вроде бы Украину к конфликту. Вот Хасан Корт пишет, Зеленский призвал провести референдум, чтобы сохранить нейтралитет Украины. Однако в последние месяцы он неоднократно призывал Запад принять Украину в состав НАТО и Евросоюз без референдума. Аббас добавляет, если российско-украинская война будет продолжаться, а цены на бензин в США будут продолжать расти, Байден точно не доживет до своего второго президентского срока, как и Трамп. По сути, если считать, Башар Асад остался у власти, а Трамп, претендовавший на свержение Асада, лишился этой власти, судя по всему. Теперь очередь Байдена уйти с политики гораздо раньше Трампа, вот из-за войны в Украине. Западные государства не в состоянии контролировать последствия украинской войны, которую они сами и спровоцировали. Большинство западных правительств обеспокоены в первую очередь затянувшимся конфликтом и продолжающимся рост цен на нефть, газ и бензин. Путин демонтирует западный лагерь и не спешит с окончанием войны. Мухаммади считает, что война России неоднократно доказывала, что обещания Запада о нераспространении, невмешательстве и военной поддержке во время инцидента тщетны и ничего не значит. А открытие секретных биологических лабораторий США в Украине показало, что они очень подлые и ненадежные враги. Саид пишет, Россия должна пойти по стопам Ирана после выхода США из СВБТ, учитывая, что экономическая мощь России гораздо больше, чем Ирана. И тогда, если Иран может одолеть санкции Запада, то Россия, безусловно, есть возможность легко обезвредить эти санкции. Безусловно, в ближайшем будущем Западу придется не только пожалеть о санкциях, но еще умолять Путина поскорее открыть для них нефтегазовый кран. Милат пишет, господин Зеленский, вы надеялись на Америку и ее мираж, таким образом ваша страна оказалась разрушенной, и что бы вы ни просили, они вам не могут помочь. Если бы вы знали, что это вы сделали бы это в первый день, но они сейчас, когда инфраструктура вашей страны разрушена, это должно послужить уроком для всех, что нельзя опираться на зарубежные силы. Хусейн пишет, враг всегда остается врагом, но надо понимать, кто является настоящим врагом. Продолжение враждебного подхода к соседям только повышает потери, а пользу от войны получают только настоящие враги России и Украины. Но в целом, как яствует из комментов, можно понять, что иранские пользователи склонны считать, что президент Зеленский ведет свою страну или вел свою страну по неправильному курсу и как бы сам спровоцировал войну, хотя справедливости ради, конечно, надо сказать, что судьбу Украины может решить только сам украинский народ. Она не может решаться ни в Москве, ни в Вашингтоне.
Да, и со своей стороны хочу добавить, что любой вопрос все-таки надо дипломатическим способом, конечно, хотя бы стараться решать,
конечно,
а не военными действиями.
Конечно, к этому и ведет вроде бы уже переговоры, начинаются с более такой серьезной формы.
Спасибо за подборку. У нас еще одна минута времени осталось. Я коротко ознакомлю с коронавирусными данными по Ирану. В последние дни в Иране замечен немножко рост заболевания. Опять. Видимо, опять связано с новогодними праздниками, поездки по случаю выходных.
Люди,
да, люди по гостям много ходят. И вот уже цифры, если раньше было ниже 2000, то уже третий день цифра близка к 3000.
Это новых инфицированных.
Новых, да, случаев. Но смертных случаев относительно не так много, 49 смертей зарегистрировано. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация.
Дай бог, да, что все же пойдет на спад.
Да, спасибо еще раз вам за подборку.
Спасибо вам, друзья, за внимание. Увидимся скоро в нашем эфире.
Всего доброго.
Современное иранское кино.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы приветствуем вас в новом выпуске из цикла передач «Современное иранское кино». После нашей беседы о различных проблемах и вопросах иранского кинематографа на протяжении нескольких выпусков мы поговорим с вами о связи иранского кинематографа с литературой и другими видами искусства. Необходимо помнить, что жизнь кинематографа короче жизни других видов искусства. Однако наряду с этим этот молодой вид искусства сумел обогнать другие формы творческой деятельности и максимально использовать силу своего влияния на зрителя. На этом пути другие виды искусства оказали помощь, сделав его более сильным. С самого начала возникновения кинематографа литературная адаптация заняла особое место в нем. Заимствование сюжета из известных литературных работ всегда представляло относительную гарантию успеха для создателей картин. Однако, несмотря на то, что литературная адаптация является символом разнообразия и успеха для кинематографа, много раз зрители после просмотра картины оставались недовольными, заявляя, книга была интереснее и фильм не дотянул. В этом случае, возможно, мы согласимся, что кинематографу никогда не удастся достичь изящества литературы, и лишь слово может передать чувства, мысли и задействовать воображение читателя. Однако нам необходимо принять тот факт, что, используя современные возможности и технологии, кинематограф может представить зрителю картинку, которая выходит за пределы слова и художественные изложения. Многие возможности, имеющиеся у кинематографа в современную эпоху, демонстрация внутреннего состояния и чувств с помощью мимики лица и жестикуляции тела, принадлежат качествам, которые отличают кинематограф от других видов искусства, что противопоставляет сторонников кинематографа любителям литературы. Однако в любом случае кинематограф имеет самые тесные связи с литературой. Примерно половина картин, которые получили известность и любовь зрителя на международном уровне, являются литературной адаптацией. К этим шедеврам можно причислить «Унесенный ветром», «Крестный отец», «Пролетая над гнездом кукушки», «Гамлет», «Война и мир» и другие. Также мы можем назвать имена писателей, которые предшествовали этому виду искусства. Кроме мировой славы в литературе, они стали объектом наибольшего внимания режиссеров. К примеру, Уильям Шекспир, Федор Достоевский, Лев Толстой, Эрих Кестнер, Чарльз Диккенс и Александр Дюма. Кроме этого, пьесы Антона Чехова, Мольера, Генрика Ибсена, Тенниси Уильямса и десятков других превратились в сценарии к фильмам. Результатом этих работ стали известные и ценные фильмы. Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию фрагмент из фильма «Крестный отец». Показывает статистика, иногда фильмы снимаются на основе литературного произведения, которое в различные исторические эпохи рассматривается с разных точек зрения. К примеру, на основании пьесы «Король Лир» Уильяма Шекспира были сняты десятки фильмов в разных странах, однако все они отличаются друг от друга взглядом на события в произведении. В результате зрителю представляется новое изложение. С первых лет своего возникновения иранский кинематограф обратился к адаптации литературных произведений, укрепив свое взаимодействие с литературой. Несмотря на то, что эти отношения иногда ослабевали или усиливались, благодаря этому взаимодействию удалось представить блестящие образцы, которые свидетельствуют о взаимодействии, удачного выбора известного литературного произведения и таланта, и знакомства режиссера с литературой и кинематографом. Первый режиссер иранского звукового кино Абдуль Хусейн Сапанта стал первым режиссером, который обратился к литературной адаптации. В 1935 году снял фильм «Шерин и Фархад». Сюжет фильма вращается вокруг интереса Фархада к принцессе Шерин, который для того, чтобы быть с ней, решается на сложные испытания. Этот рассказ был взят из стихов иранского поэта Низами Гянджави, поэзия которого пользуется популярностью в персидской литературе. Кроме создания этой картины, Абдуль Хусейн Сапанта также сыграл в ней роль Фархада. Через 2 года после успешного показа этой картины режиссер опять обращается к поэзии Низами и сюжетом своей следующей картины делает рассказ «Лейла и Маджнун». Он опять затрагивает тему любви 2 молодых людей – Лейлы и Маджнуна и их страданий в разлуке. Ему удается создать дорогостоящую, однако душещипительную картину. После этого постепенно режиссеры стали обращаться к адаптациям романов и рассказов. На этом пути были сняты некоторые картины по мотивам известных произведений мировой литературы. В целом, С 1930 года по 2010 год в иранском кинематографе было снято более 3000 фильмов, среди которых 1,5%, это около 50 названий, было снято по мотивам неиранских литературных произведений. Эта статистика является показателем того, что для написания сюжета иранского фильма метод адаптации иностранного литературного произведения был последним распространенным методом в Иране. Также необходимо добавить, что в годы до Исламской революции произведения Шекспира, Андре Маруа, Александра Дюма, Марка Твена, Дафны Дю Марье и Федора Достоевского имели большой успех среди иранских режиссеров. Победа Исламской революции в 1979 году в кинематографе появилось новое поколение режиссеров, которое изменило взгляд на литературу. Первой темой для них, естественно, стало внимание к гнету, причиненному низшим слоям общества, и обнародование настоящего лица падшего режима. Таким образом, были сняты первые картины с подобными сюжетами, что привлекло внимание иранских режиссеров к мировой протестной литературе. Произведения Джона Стейнбека и Антониса Самаракиса стали первыми образцами, на основании которых были сняты картины «Волна бури», «Слабая точка». Каждая из этих картин была посвящена деспотизму бывшего режима. Иранский преподаватель и критик доктор Хусейн Паяндре сказал: «Иногда литературная адаптация позволяет фильму превратить письменные элементы текста в кадр и на деле попытаться сделать перевод этой картинки. Одним из явных доказательств его слов является фильм «Капитан Солнце» режиссера Насера Такваи, который взял за сценарий для своего фильма роман «Иметь и не иметь» Эрнеста Хемингуэя. На самом деле Насер Такваи вернул произведение «Иметь и не иметь» на свою родину. Ему с таким успехом удалось адаптировать личность капитана сюжета к местной географии, что по прошествии 28 лет его работа до сих пор считается примером в этой отрасли. Роман «Иметь и не иметь» рассказывает о рыбаке, который на лодке занимается контрабандой между Флоридой и Гаваной. Он сдает в аренду свою лодку богатым американцам и отвозит их в море на рыбалку. Однажды один из американцев уходит, не заплатив рыбаку за лодку. Рыбак для того, чтобы получить свои деньги, решается на обман группы пассажиров и обещает перевести их в США. Таким образом, ему удается получить необходимые деньги. Однако в ходе побега от стражей правопорядка он теряет свою руку. В конце концов, он получает пулю от одного из своих пассажиров и погибает. Точное знакомство режиссера с героями, этническими особенностями и географией южного региона Ирана, умение писать пьесы, взвешенная режиссерская работа и приемлемая игра актеров принесла удачу фильму «Капитан Солнце» среди серьезной аудитории. В этом фильме сохранена верность общей атмосфере рассказа. Элементы и среда рассказа были мудро переданы в атмосферу южного региона Ирана и жизни его общества. Многие читатели этого романа и зрители фильма «Капитан Солнце» уверены, что общая атмосфера фильма в конце очень близка к чувствам, которые возникают во время чтения романа Эрнеста Хемингуэя. Еще одним доказательством этого служит то, что большинство героев, которые перекочевали из романа в фильм, получили преображение в рамках местных, подходящих и правдоподобных персонажей. Дорогие радиослушатели, сегодняшнюю тему мы продолжим в следующем выпуске. Всего вам хорошего. До свидания. А сейчас, в заключение, давайте послушаем музыкальный фрагмент из фильма «Капитан Солнце».
Цветы и фрукты Ирана. Обширная страна Иран с географической и климатической точек зрения имеет исключительное положение в мире. Большие просторы и различные возвышенности многих районов Ирана разнообразили климат этой земли так, что разница температуры в самой жаркой и самой холодной точках Ирана достигает в среднем от 30 до 40 градусов. Благодаря климатическому разнообразию в Иране в одно и то же время можно наблюдать все четыре сезона. Такой бесподобный климат способствует произрастанию здесь всевозможных растений, а также выращиванию фруктов. Отметим, что в Иране различают около 8000 видов растений, что в 2-3 раза превышает количество различных видов растений всего европейского континента. Поскольку одним из знамений Всевышнего являются различные и разнообразные фрукты, ниспосланные им, в этой серии подготовленных нами передач мы познакомим вас с различными видами фруктов и их лечебными свойствами. Сегодняшняя передача посвящена клубнике. Приглашаем вас остаться до конца передачи. Клубника или земляника – это съедобное растение, которое произрастает диким образом в горных районах Ирана, особенно на севере, северо-западе и западе Ирана. Отметим, что в Иране выращивают различные сорта этого растения. Клубника – это многолетнее растение высотой от 8 до 15 сантиметров. Листья тройчатые, крупные, светло-зеленые. Цветки у этого растения белые, с 5 лепестками. Обычно однополые, в культуре встречаются сорта с обоеполыми цветками. Плоды, ягоды конические, розовато-фиолетовые, с белой мякотью. Сладкие, пряные, с сильным специфическим ароматом. Клубнику следует считать укрепляющим, вызывающим аппетит, успокаивающим и изобилующим витаминами растениям. Разведение клубники происходит за счет не только семян, но и корней, так что отошедшие от разветвляющихся стеблей корни вновь входят в землю, и таким образом вскоре появляется новое растение. Лечебными свойствами отличаются корни, листья и плоды клубники. Листья и корни клубники отличаются закрепляющим и мочегонными свойствами.
Заварка листьев этого растения в виде чая имеет приятный вкус и обладает свойством разжижать кровь, регулировать функции органов тела и успокаивать нервы. Полоскание ротовой полости отваром корней и листьев клубники помогает при боли в горле. Из порошка листьев клубники делают компресс, который используется при нарывах и абсцессах. Кроме того, протирание кожи клубничным соком или накладывание на нее протертых плодов этого растения устраняет пигментные пятна. Для использования полезных свойств клубники в уходе за кожей следует смешать клубничный сок с молоком и протереть им кожу, а через несколько часов омыть кожу розовой водой. Клубника весьма питательна. Она помогает при хронических запорах, укрепляет кишечный тракт, поскольку клубника богата минеральными веществами, кальцием, железом, фосфором и витамином С. Ее использование больными, страдающими туберкулезом, анемией и теми, кто переживает реабилитационный период после болезни, весьма полезно. Клубника в силу обилия в ней витамина С отличается противоцинговым свойством. Использование этой ягоды помогает восполнить нехватку этого витамина в организме. Отметим, что клубника ввиду соприкосновения с землей может быть загрязнена удобрением, глистными яйцами, микробами и тому подобное, и таким образом быть источником многих заболеваний. Поэтому до использования этой ягоды ее следует тщательно промыть, а после промывания по возможности опустить ее на час в сахарный сироп, а затем снова промыть. Дорогие друзья, в заключение отметим, что клубника, несмотря на свои свойства и питательность, вызывает у некоторых аллергию. Поэтому лицам со слабым желудком и страдающим такими аллергическими заболеваниями, как крапивница, экзема, астма и другие, употребление этой ягоды противопоказано. Надеемся, что наша передача удостоилась вашего внимания. Мы прощаемся с вами до следующего раза, когда расскажем вам о другом растении и его свойствах.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Thank you.